Кирилл Крапко. Время пить вино. Часть пятая. Кавирак. Замок. Замок — это место, где честь шьют золотыми нитками, а правду прячут под ковер. Брат Гуго. Афоризмы. Брат Гуго проснулся от того, что кто-то требовательно стучал в дверь. Еще окончательно не сбросив остатки сна, он встал и подошел к двери. За дверью стояли Сент-Жак де Антре, капитан фон Гейделиц и де Бюри. Рыцарь и капитан успели переодеться. Тамплиер щеголял в фиолетовом камзоле, коротких красных штанах и зеленых чулках. Он подвязал красной лентой свои длинные волосы, так что они образовали на спине конский хвост. Капитан снял кирасу и шлем. Вместо шлема на нем красовалась немного помятая черная фетровая шляпа с зеленым пером. На этом его переодевание и закончилось. На нем оставался тот же коричневый камзол, который он носил под кирасой, те же кожаные штаны и окованные железом сапоги из грубой буйволочной кожи с чудовищными шпорами. Портупею с мечом капитан одел поверх камзола. Де Бюри оставался в своем сером дорожном камзоле с легкой кирасой поверх. Видимо, рассчитывал переодеться позже. «Пора ехать, дорогой брат Гуго», — провозгласил де Бюри, поднимая руку. «Аудиенция назначена на вечер, а маркиз не любит ждать. Вы не переоделись. Вы так и пойдете в этой рясе?»
«Да, господин де Бюри», — ответил брат Гуго. «Так и пойду. Больше у меня все равно ничего нет. Так что я готов. С вашего позволения, я лишь умоюсь».
С этими словами он подошел к умывальнику, в который Пети заранее налил чистой воды, и принялся плескать себе в лицо. Через 5 минут он уже седлал на конюшне своего мула, а остальные ждали его, усевшись на коней. Еще через 10 минут вся кавалькада из 5 человек скакала по дороге на Кавирак. Оруженосец рыцаря Артур все-таки упросил хозяина взять его на праздничный пир. Теперь, не в силах сдержать счастливые улыбки, он скакал сзади. Хотя дождь прекратился, раскисшая грязь под копытами лошадей не давала быстро ехать. Кони шли легкой рысью, лишь изредка на сухих местах, переходя на галоп. Всю дорогу никто не проронил ни слова. Перед воротами Кавирака пришлось придержать лошадей и пустить их шагом. Несмотря на плохую погоду, людей на улице было много. Торговцы, ремесленники, крестьяне толпились на центральной площади, обсуждая новое диво, которым их порадовал маркиз. 5 повешенных. Брат Гуго придержал своего мула, внимательно разглядывая разбойников. Рядом с францисканцем задержался лишь Артур. Остальные путники продолжали двигаться, не обратив на повешенных никакого внимания. Вчера, когда брат Гуго таскал их вместе с де Антре, они казались больше и страшнее. Сейчас на веревках висели тщедушные, высохшие тела. Трупное окоченение наступило задолго до того, как они попали в петлю. Поэтому негодяи висели в самых разнообразных позах. Все погибли от страшных рубящих ударов. Теперь при свете дня брат Гуго мог хорошо рассмотреть раны. Главарь, зарубленный капитаном, единственный, видимо, пытался обороняться,
поэтому встретил смерть лицом к лицу. У него были две раны — на лице и груди. Остальные пытались бежать от неминуемой судьбы, но безуспешно. Их раны были на затылке или спине. Все одеты в чудовищное рванье, не мыты, не чесаны и невероятно худы. Брат Гуга невольно вспомнил сражение с бандой Чарли Свистуна. Банда Свистуна тоже состояла из беглых крестьян. Вот только те точно заслужили своей участи. А эти? Эти, видимо, в конец изголодавшись, останавливали проезжих просто для того, чтобы попросить милостыню. Францисканец поправил сам себя. Если они попросили милостыню, зачем стрелять в Теодора? Тут что-то не сходилось. Подтолкнув своего скакуна пятками, брат Гуга устремился вслед за опередившими его спутниками. Они успели затеряться на узких улочках. Но брат Гуга знал, куда ехать. Впереди, над утлыми домишками, высился донжон цитадели Каверака из коричнево-черного камня. Пропетляв среди ловчонок и цейхаузов, он свернул налево и увидел мощные ворота, сейчас широко распахнутые. Их определенно поджидали. Подъемный мост опущен, герса поднята. Едва лошадь, едущего впереди Дебюри, ступила копытами на мост, на мостовых башнях затрубили гарнисты. В воротах произошло движение, и две шеренги пехотинцев в золоченых кирасах с алебардами в руках побежали навстречу прибывающим. Выстроились вдоль ограждения подъемного моста. Они четко повернулись лицом к гостям, взяли алебарды к ноге, сделали полшага влево, отставив алебарды вправо. И так и замерли. Не без интереса, наблюдавший за этим этикетом, капитан фон Гейделиц одобрительно кивнул головой. Солдаты продемонстрировали хорошую выучку. Впереди, во внутреннем дворе, верхом на великолепном белом коне, обнажив меч, крутился Дюперш. Он горячил коня, то давая ему шпоры, то осаживая, заставляя встать на дыбы и сделать на задних ногах несколько шагов вперед, назад и вбок. Когда гости приблизились, Дюперш опытной рукой заставил коня замереть. Он отдал честь мечом, встречаемые выхватили клинки и отсалютовали в ответ. Не имеющий меча брат Гуга лишь улыбнулся и благословил всех широким жестом. Все спешились. Дебюри сделал шаг вперед. «Мсье, позвольте вам представить господина барона Йозефа Иеронима фон Гейделица, капитана роты немецких гвардейцев». Дюперш сегодня днем уже допрашивал фон Гейделица, однако этикет требовал представить их друг другу. Фон Гейделиц, сделав шаг назад, сорвал с головы шляпу, поклонился в пояс Дюпершу, выпрямился. Его каблуки щелкнули, а шпоры издали мелодичный звон. Дебюри продолжил. «Господин фон Гейделиц, позвольте представить вам виконта Гийома Дюперша, командира конницы его светлости маркиза де Каверака». Дюперш вложил меч в ножны, подкрутил усы и с широкой улыбкой положил ладони на плечи капитана. «Приветствую вас, доблестный воин! Теперь, полагаю, я ни капельки не ошибаюсь, называя вас виновником сегодняшнего торжества».